В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен антимиссионерскому закону в практике. Мы делали некоторое время тому назад программу с адвокатом Инной Загребиной о том, как теоретически должен работать так называемый закон Яровой, карающий за определенные типы миссионерства. Прошло полтора месяца, и накопилась практика применения этого закона, причем практика, как я понимаю, оказалась далекой от того, что ожидалось. У нас в гостях адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Славянский правовой центр» Владимир Васильевич Риховский, христианин веры евангельской. И первый, наверное, вопрос. Вы ждали вот именно таких дел, которые прошли? Сейчас, по-моему, 6 дел.
Нет, уже не 6, 8 уже было.
8 уже.
И это связано прямо с применением закона Яровой. Вот, но несколько дел еще не напрямую связано.
Я на всякий случай для слушателей дам справку, что помимо ряда дел за незаконную миссионерскую проповедь, в России уже около 20 лет преследуют свидетелей Иеговы, подбрасывая им якобы экстремистскую литературу.
Да.
Вот, очень активно преследует Русскую Православную Свободную Церковь в Суздале, уже в течение четверти века. Преследует, вот сейчас идет дело о сносе православного храма в Ногинске, в Подмосковье, Украинской церкви.
Украинская.
Да, церковь украинская, но граждане-то России в этой церкви молятся, и они ее построили. То есть не надо думать, что антимиссионерское законодательство – это единственная проблема. Но, тем не менее, правильно говорят, что неожиданным оказалось то, что вот все попавшие протестанты, почти все, кроме одного кришнаита, у вас нет ощущения, что это часть атаки именно на протестантскую часть христианства?
Вы знаете, я не думаю, что это специально ориентировано на протестантов, но протестанты, они более открытые, более их видно.
Более чем кто?
Может быть, даже тех, которых вы перечислили, даже то, что вы говорили про свидетели Иеговы. Да, у них есть такая особенность в их миссионерской деятельности, как служение двери к двери, когда они ходят по квартирам и приглашают на свои библейские чтения, раздают литературу. Вот, может, у других такого нет. На сегодняшний день протестантское движение, особенно христиане веры евангельской, вот, это крупные церкви, действующие церкви, активные. Причем они активны не только в соблюдении религиозной практики, но они активны и, можно так сказать, граждане своей страны, жители своего города, они активно занимаются и благотворительной, и просветительской деятельностью.
Но не миссионерством.
Да, они наяву. Вы знаете, у меня было одно дело такое, вот, абсолютно необоснованный, можно сказать, так, наезд на протестантскую церковь. Это было в городе Благовещенске. Крупнейшая церковь.
Крупнейшая, насколько я понимаю, для протестанта это 2-3 тысячи человек. Община.
Понимаете, если взять, допустим, Благовещенск, Амурскую область, там, если я не ошибаюсь, там до 200 тысяч жителей.
Вот,
и город там
не
может быть 100 тысяч. И если там 1500 членов одного прихода протестантского, то я считаю, что это много.
Да, конечно.
Причем это такая активная. Они устраивают спортивные разные праздники. У них там и реабилитационный центр, и социальные помощи там, и престарелым, инвалидам. У них в 2010 году начались проблемы, сначала там административные претензии там по выпуску литературы, аудио-видеозаписей, вот, потом мы меняли так называемое нейролингвистическое программирование, что не оказывало воздействия. Вот, очень интересно, показательно. Я нахожусь в Благовещенске, в гостинице, окна у меня выходят на центральную площадь, и в это время празднуется День города. Вот выходит колонна, и там громкую связь говорят, на площадь выходит колонна церкви «Новое поколение». Это самая большая, самая динамичная. Их двери всегда открыты. Если у вас есть какие-то проблемы, приходите, вас там ждут, вас встречают. И выходит колонна, ты действительно сам большая, там уже не партийные какие-то образования, там не профсоюзные, а вот именно колонны церкви идут с детьми, там, с колясками, там, семьями идут, там, с шариками, с лозунгами, там, и с чем-то, вот. Но самое, что интересно, то есть вы видно активны, вы так воспринимается и воспринимается народом, и целым городом, но кто бы знал, это было воскресенье, а в понедельник буквально в одном квартале от этого места будет слушаться дело о запрещении деятельности этой церкви, там, ну, не все деятельности, часть деятельности. И вот самое интересное, что по нейролингвистическому программированию, вот, то, что пастор в своих проповедях, он оказывает воздействие на аудиторию. А почему? То, что он говорит не монотонно, он то громче, то потише, то шепотом. И более того, он еще там, кроме там и вербальные методы, там, и там и невербальные, там, и жестикуляции, и говорит под музыку, и тем самым оказывает психологическое воздействие. И вот я помню, я еще там в этом процессе выступал. Я говорю, знаете, говорю, вот я адвокат. Вот хорошо, я сейчас стою перед судом, перед судьей. Я также выступаю перед судом присяжных. И моя цель – оказать психологическое воздействие? Конечно, да. И, конечно, я, допустим, когда я говорю, я могу и громко, могу повторять что-то, на что-то акцентироваться, выдерживать паузу. А без рук я вообще разговаривать не могу. Это что, я тоже должен иметь медицинскую лицензию на медицинскую деятельность, ага, для того, чтобы выступать в суде? А чем отличается священник? А чем отличается там актер, который в спектакле играет? Чем отличается, допустим, фильм какой-нибудь психологический, потрясающий? Да, это все оказывает воздействие. А в храме православном, и хор, и там,
нет,
и
нет, запах... нет, Владимир Васильевич, православие не трогайте, у нас все скучно, занудно, надо иметь огромную веру, но чтобы отстоять эту занудную службу.
Это оказывает психологическое воздействие?
Нет. Ну, только негативное. Хочется уйти. Но потом подумаешь, вот, я лучше помолюсь.
Слушайте, ну я немножко уклонился. Но,
да.
И судья. Перерывы судебного заседания. Мы общаемся с представителями Министерства юстиции, которые участвовали третьим лицом в процессе. Я говорю, знаете, говорю, я бы не понимаю, вот церковь, такая церковь, такую работу ведет в городе. Вчера я вот на праздник видел их колонну. Ну почему у них такие проблемы? Какие их им претензии? Вот. На что она мне говорит, знаете, если бы они не высовывались, если бы не были так на виду, у них бы не было проблем. И тут она произносит такую коронную фразу, потом, когда я выступал перед прихожанами этой церкви, рассказывал об этом процессе, я ее использовал. Она говорит, они, по сути, стали градообразующей церкви. Я говорю, ох, вот такого я еще никогда не слышал. Я говорю, такой комплимент, завтра я для них это донесу.
Это
понимаете,
да.
Вот и оттуда возникают эти проблемы. Может быть, если они сидели где-то, не высовывались, их проблем не было. Это с одной стороны. С другой стороны, это, мне кажется, общеизвестно, как работают наши правоохранительные органы.
Хорошо.
Если дана команда там АТУ, вот нужно показать борьбу с экстремизмом. Пойди ищи этого террориста, экстремиста, который где-то тайно подпольно. А здесь... Пожалуй, вот они наяву. И вот то же самое, допустим, по Сергея, там признана их литература, большое количество их литературы экстремистской. По какому признаку?
Они говорят, что есть единый Бог.
Да,
это оскорбляет многобожников.
Да. И это там не богобожников. Они говорят, что их вера самая правильная, их вера истинная. Вот я помню, знакомился с одним материалом, кажется, один из выпусков журнала. Вот. И вот там статья, ну, такое свидетельство женщины, которая говорит, я искала Бога, искала истину. Я пошла, там, ходила в православный приход. Ну, что-то не так для меня. Католиком пошла, протестантом пошла, а потом встретила свидетеля Иеговы, и для меня я поняла, что это мое, вот, что это истина. И по этому признаку, а один из признаков исламистской деятельности – это пропаганда религиозного превосходства, вот, И то, что превосходство есть, ну, так можно формально сказать, ну, есть. Если я говорю, что истина здесь, что это правильно, это превосходство, да, можно так оценить. Но самое главное, что любой верующий человек, какой бы религии он ни придерживался, он ее исповедует. Почему? Потому что он считает, для него это самое правильное и самое истинное. Так же?
Я думаю, что все-таки верующий считает, что эта истина объективна. Не для меня есть Бог, Бог для всех. Есть
вне,
и все.
Вне чего у нас нет спасения? Вне лона православной церкви нет спасения.
Это есть так евангельские христиане к этому относятся?
Почему?
Нет, я думаю, что православная теология несколько сложнее и несколько добрее.
Православие или смерть, в кавычки, со старыми лозунгами,
это православные экстремисты, это... Те, которые в Сербию ездили воевать, так у них даже почти свастика на рубашках и на знаменах.
Не, ну это да.
И, по-моему...
Может быть, действительно неудачный пример даже, да. Тот же самый лозунг, который признан экстремистским, повторяем, хотя не называем
да.
конкретную организацию, а называем конкретный материал. Можно по-разному к нему относиться.
Можно нет, говорить... к нему нельзя по-разному
почему?
Относиться.
Почему?
Потому что это не...
А я, допустим, я понимаю его не как, то и подошел к тебе... Но тебя поднял руку и говорил, православие или смерть, выбирай. Это можно так понять. А можно понять, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Вне лона церкви нет жизни.
Вы хороший адвокат, Владимир Васильевич. Просто вас надо... Но пока православным нужды в адвокатах нету. Я тянул руку, я хотел спросить вот что. Программа с христианской точки зрения. Напомните мне, в котором из четырех Евангелий Господь Иисус Христос сказал, идите до четырех концов земли, занимайтесь благотворительностью, спортом, открывайте детские лагеря, печатайте книги и так далее. Нету такого в Евангелии.
Есть в Евангелии, что идите, научите, идите и проповедуйте, там, крестя их во имя того-то.
Это же призыв к миссионерству?
Да, конечно.
Ага.
Я считаю, что это обязанность каждого. Если ты веришь, если ты принял Христа в свое сердце, то твои уже... обязанность как христианина не закапывать это куда-то, не прятать, а именно говорить.
Да.
Или не ставит кто-то свечу просто под говорит, горшок. А другой учит. Но в то же время проповедь разная бывает. В разном виде. Вот вы, допустим, в облачении идете по улице. Это проповедь.
Проповедь. Это проповедь?
Конечно, проповедь.
Иисус Мария.
Конечно,
проповедь. Это по какой статье УК это проповедь? Почему это проповедь? А если я иду в штатском, но глаза горят верой?
Вот, понимаете, вот мы сейчас, наверное, все ближе и ближе подходим к закону Яровой. Вот одно дело, миссионерская деятельность в нашем с вами понимании как христиан. То, что это миссия. И это наша миссия, она может заключаться и в моем свидетельстве, и, там, и в чем-то моем, даже во внешнем виде. Вот, и даже вот там звон колоколов там, или еще что-то. Вот, это миссия, это свидетельство, моя личная жизнь. Вот одно дело, я могу говорить сколько угодно. Вот, но если я не устраиваю свой дом, как вот даже требование предъявляется к священнику, то, что, не помню, как
одной это слово. Жены муж.
Епископ. Но кроме того, что одной жены муж, а с другой стороны, если не устраивает свой дом, то он, то он не может. Поэтому очень многогранно здесь. И твоя благотворительность, и святослужение. Вот мы, когда говорим, одно дело миссионерская деятельность, как понимаем ее христиане, а другое дело, миссионерская деятельность, как сегодня определил закон.
Ну, мой ядовитый выпад насчет Евангелия был связан с тем, что, на мой взгляд, во всяком случае, протестанты попытались подладиться под беззаконие и заранее, опережающим образом, как бы отказаться от миссионерства. Вот мы занимаемся борьбой с наркотиками, воспитываем детей, показываем пример, вот, а проповедуем только для своих. Но ведь это уже небольшое отступление от Евангелия.
Я не знаю, почему вы так говорите, на основании чего.
Но вы сами подчеркиваете, что эта церковь, она, конечно, участвует в парадах, но она, в отличие от свидетелей Иеговы, не ходит от двери к двери.
то, что двери двери, ну, допустим, жители ГУ имеют такую практику.
Но это не их практика, это слова Евангелия. Откуда у них эта практика взялась? Свидетели Иеговы вышли из баптистов в 19 веке, пытаясь буквально осуществить наставление Спасителя. Сказано, я посылаю вас подвое. И они ходят подвое, поэтому они, потому что они от себя придумали. Сказано, вот обходите дома. Они обходят реально дома. Это может быть слишком буквалистское, но это буквалистская интерпретация Евангелия, не манифеста Компартии. И в этом смысле я скорее должен оправдываться, почему я не хожу от двери к двери, или вы. Но это в Евангелии есть, ну что делать?
Не совсем правильно. Ходите и сейчас звонить в квартиру и настойчиво предлагать какое-то участие. Ну, наверное, можно бы по-другому. Хотя в этом я что-либо противозаконного до принятия закона Яровой, в этом ничего нет. Нам приходят, там и соседи приходят, еще спрашивают, за солью приходят. Вот сейчас этот период приходит образы агитатора и выборы. Чем это отличается? Да вроде ничем. И почему? Про это можно, про это нельзя. Но тут, наверное, вот нельзя что против свидетелей сказать, что если только это не настойчиво. У меня был случай, ко мне в дверь позвонили, свидетели ГУ, я говорю, ой, спасибо большое, я со всем этим знаком, у меня все есть. Вот они говорят, что пригласите там что-то показать. Я говорю, слушайте, большое спасибо, привет вашему там председателю, называю его по имени. Вот. Они так удивились, ну и все. Ну, то есть я не чувствовал, что это в чем-то было назойливо. Но я допускаю, вот те жалобы, которые говорят про назойливость, они могут быть обоснованы.
Но, как сказал великий персидский поэт Фирдауси, красота Лейлы в глазах Меджнуна, назойливость свидетелей или протестантов, Билли Грэма, она в сердце человека, которому кажется, что назойливо. Вспомните анекдот про джентльмена, который залезал на гардероб, чтобы посмотреть на голых девушек в доме напротив, а потом жаловался в полицию, что голые девушки стыда не знают.
И зачем ты лез на гардероб?
Да. Я это к чему? Что должен отражать закон? Закон должен отражать некоторые правовые идеалы объективные, или он должен отражать неврозы отдельных граждан, даже при власти?
Понимаете, вы спрашиваете меня о том, что он должен, каким он должен быть.
Как он во всем мире, может быть, лучше
что
спросить?
Здесь, что такое закон? Возникают какие-то общественные отношения, которые необходимо, возникает необходимость их как-то урегулировать.
Вы точно марксист или, может быть, все-таки христианин, Владимир Васильевич? Какие общественные отношения? Не убий. Это возникновение общественных отношений. Это закон.
Общественные отношения могут быть самые различные. Вот для чего закон? Закон – это, с одной стороны, это должен быть. Это должен быть договор. Это правила поведения. Ну, так. К примеру, допустим, правила дорожного движения. Вот мы и договорились, что увеличилось количество машин, там после этих конок там или что-то, стали возникать проблемы, и необходимо было что регулировать. Вот по правой стороне мы едем, или мы едем по левой, вот это будет переход, вот это будет перекресток, это светофор, перекресток должен так проезжать. Вот мы и договорились. Вот и это утвердили, это принято.
А если
мы должны следовать. Да. Если ты не следуешь, если ты поехал на красный свет, ты уже нарушил закон.
Минуточку, Владимир Васильевич, я все-таки перебью. А если бы в этом законе было написано, вот правая сторона, вот левая, все так, но если за рулем автомобиля, если за рулем автомобиля сидит брюнетка, то ее нужно арестовать и дать 10 лет. Брюнетки лишаются права водить автомобиль.
Вот вы мне вопрос задали, какой, каким должен быть закон? И вот я говорю, вот такой закон должен быть. Возникли отношения какие-либо отношения там?
Бывают неправовые законы.
Конечно.
Фу, вы меня не то что порадовали, но в любом случае сняли
бывают
камень с души.
И законы, и неправовые, и незаконные, так, наверное, нельзя сказать. То есть и чрезмерные законы. Вот, допустим, когда должен быть, даже если мы берем нашу сферу, там, да, религиозную, то есть должны быть какие-то пределы, определенные пределы государственного вмешательства.
Чудно. Вот. Если в законе будет написано, что запрещается дышать по вторникам, это неисполнимый закон.
Ну, знаете, я...
Так.
Я даже не исключаю, что мы, когда, судя по тому, что принимает вот наш, как кто-то очень метко сказал, не буду говорить, какой, но принтер, те законы, которые принимают, то и можно ожидать и такого.
Но вы же дышать не прекратите?
Нет.
По вторникам, во всяком случае. Может быть, даже вы назло будете по вторникам вдыхать больше кислороду, чем в другие дни недели. Проповедь воскресенье – это как дыхание для христианина. Ну, что делать?
Да. Поэтому вот то, что я стал говорить про пределы, все-таки вот должны быть пределы. Есть то, что говорит внутреннее установление религиозной организации. Есть мое личное, то, что вот я говорю, предел, до которого государство может вмешиваться. Вот, например, мы говорим про регистрацию религиозной организации, там, поскольку на учет, какие-то там органы по отношению к, там, к работникам, пенсионный фонд платит взносы, допустим, налоговую отчетность дают. Должно это быть со стороны государства? Я считаю, должно быть.
Если у пастора или священника, он не освобожденный работник, он работает день в магазине, а вечером в воскресенье священствует, на пенсию не претендует, ничего.
Нет, мы сейчас немножко уклоняемся, мы берем частный вопрос.
Нет, регистрация – дело добровольное.
Добровольное.
О, нет? Да. Очень хорошо. Если люди хотят на послабление по налоговой части, они идут и регистрируются, так во всем мире, с религиозными организациями. Если они согласны платить налоги как коммерсанты со своих доходов, они регистрируются.
Нет, если, допустим, нет, религиозная организация желает приобрести религиозное объединение, вот группа граждан, мы хотим иметь статус юридического лица, мы хотим иметь обособленное имущество, хотим иметь счет в банке, хотим иметь работников по трудовому договору. Соответственно, у нас появляется необходимость приобрести статус, соответственно, пройти процедуру регистрации. Но это дело и должно быть. Оно должно быть сугубо добровольно. Вот. А то, что касается вот 97-го года, разделили религиозное объединение группы и религиозные организации. И опять-таки по закону 97-го года, то, что религиозная группа – это объединение граждан для совместного соблюдения распространения веры, которые действуют без государственной регистрации, без статуса юридического лица. Вот, допустим, мы там где-то в сельской местности, мы проводим богослужение там где-то в частном доме. Есть ли нам необходимость иметь статус юридического лица? Нет, конечно. Нет, и хотя бы я просто говорю, что это должно быть сугубо наше право. Хотим мы регистрироваться или не хотим? А что получается? После 97-го года вот уже неоднократно предпринимались попытки о том, что религиозные группы необходимо регистрировать, пусть там с ограниченными правами, но необходимо регистрировать. Вот. И в прошлом году приняты были изменения, что если было до прошлого года была религиозная группа, если она желает приобрести статус юрлица, желает преобразоваться в религиозную организацию, значит, она уведомляет о своей деятельности, ждет там 15 лет, либо подтверждает свое вхождение в централизованную организацию, вот, и регистрируется. Но, опять-таки, это чье? Это право вот этих граждан, которые образуют группу. В прошлом году в закон было внесено изменение о том, что религиозная группа, она или централизованная, куда она входит, уведомляет о создании.
Обязана.
Да. И, нет, там ни слова обязана. Там уведомляет о создании. Но сегодня же на практике сталкиваемся, что предъявляют претензии группе, которая не уведомила о своем создании. Вот это уже, это уже путь в никуда. Во-первых, вторжение, внутреннее установление религиозной организации. Почему? Потому что, допустим, в том числе есть и немало протестантских общин, которые еще в советский период были, находились в подполье, и для них уже частью вероучения стало, что они не регистрируются. И они ни при каких обстоятельствах
не были баптисты,
инициативники были, и пятидесятники, вот братство, вот куда и мой отец принадлежал, и вот был епископ, вот он уже 6 лет назад он ушел, или 5, вот Федотов Иван Петрович. Вот, и для этого крупное объединение пятидесятническое. Вот, но для них уже частью вероучения стало не регистрироваться. Вот, и они не будут ни уведомлять, не будут регистрироваться. И что? Они нарушают закон? Вот сегодня нет этой ответственности, но уже, если я не ошибаюсь, Ставрополя пришла законодательная инициатива о введении ответственности за нерегистрацию и добавить в эту статью о религиозных группах обязан зарегистрироваться.
То есть это как если бы все что называют сожительство признать уголовным преступлением, если мужчина и женщина не регистрируют брак.
Нет, более того, что такое группа? Это объединение для совместного исповедания и распространения. Вот. Сколько человек? Закон не определяет это. А по аналогии с другими законодательными актами, что такое группа? 2 человека. Если один, вот это один.
А при чем тут аналогия? Это в Евангелии сказано, где 2 или 3, там и ну, я среди них.
Значит, 2 человека группа.
Домашняя церковь, муж и жена?
Да. Пришел ко мне сосед. Даже мой иноверец пришел. Даже моя семья. Это что, уже группа?
Конечно.
Да.
А если вы будете ребенку про Евангелие рассказывать, это совращение малолетних.
Вот. И что получается? Допустим, мужики собрались, поехали на рыбалку. Мы страстно рыболовы. Группа это, конечно,
это группа. Это секта рыболовецкая.
А если мы собрались читать, молиться, вот, значит, мы что, должны будем регистрироваться? Понимаете, вот. И опять возвращаясь к тому, что я уже сказал, о том, что должны быть разумные пределы государственного вмешательства, государственного регулирования. Вот. И вот это мое, вот это я никогда не отдам. То же самое, как вы сказали, что запретят мне по вторникам дышать. Буду дышать. Запретят мне сегодня вообще что-либо говорить, кому-либо говорить о Боге. Буду я говорить.
Это экстремизм. Но давайте чуть-чуть поближе вот все-таки к практике применения закона. Потому что когда его только приняли, у нас была в гостях ваша коллега Инна Загребина, и совершенно четко, железно говорила о том, что к одиночкам закон этот не относится. Он регулирует миссионерскую деятельность внутри объединений. Пошла практика, и практика пошла именно о том, что полиция думает, что миссионерская деятельность – это право только людей, которые входят в объединение.
Нет, согласен полностью, что вы говорите о том, что вот закон никудышний. Закон, у меня такое мнение, что писали люди этот закон, составляли, а те, которые абсолютно ничего не мыслят в религиозной практике.
Да, я могу... в юридической. Они забыли написать, что миссионерство – монополия организаций. Да. Но все поняли правильно. Но в тексте-то этого нету.
Вот. Нет, это есть в тексте.
Где?
Но это, сейчас я приведу
из текста
закона. Вот. И то, что как по закону объясняется миссионерская деятельность. Это прежде всего... Вот берем новая статья 24 прим или 24.1. Это деятельность религиозного объединения по распространению своего вероучения. Далее. Среди лиц, не придерживающих этого вероучения, в целях вовлечения в данное религиозное объединение, вот, осуществляемое непосредственно религиозным объединением, либо уполномоченными лицами и совершенное публично. Вот 5 признаков.
Минуточку, Владимир Васильевич, это очень важный пункт. Тогда так, закон дает исчерпывающее определение, закрытый список или открытый. По логике, извините меня, я вот помню, где-то там, за 7 горами, за 7 долами действует принцип, что не запрещено, то разрешено. Может быть, мне это приснилось?
Нет, здесь, понимаете, ошибка? Да. В чем ошибка? И в данном случае правоприменители, так, и те, кто настолько испуган вот этим законом. Вот есть понятие по закону мессианской деятельности. Это не понятие не идентично тому же, как мы с вами понимаем наше служение, мессианерское служение.
Хорошо.
Вот. И прежде всего, если мы рассматриваем в каком-то деле то или иное действие, прежде всего мы отвечаем, является ли это мессианерское деятельность.
Хорошо.
Оно будет являться, если вот наличие этих признаков.
Отлично. Вот. Но если я лично вышел на улицу и сказал во весь голос «Христос воскресе», это не миссионерская деятельность, потому что в законе миссионерская деятельность – это прерогатива организации. Но сейчас-то полицейские тащат именно одиночек, говоря, что если в законе написано «миссионерская деятельность, принадлежность организации», а ты, сукин сын, думаешь, что Христос воскрес и сказал это, то ты нарушил закон. Но это же интерпретация закона по принципу, понимаете, что не написано, то запрещено.
Вот то же самое. Допустим, это первое дело было по применению этого закона. Ты был в Черкесске.
Кришнаита. Вот,
Кришнаита, да. Который раздавал литературу. Он объясняет, что он никого не представляет, он ни от кого не действует, никого не вовлекает. Вот, цели не ставит увлечения. Вот, и он просто раздает литературу и говорит о своих убеждениях. Правильно он позицию занял? Абсолютно правильно. Но что делают правоохранительные органы? Составляется протокол, то, что он в нарушение закона о свободе совести нарушил порядок осуществления миссионерской деятельности тем, что он незаконно распространял литературу. Что это такое? Да. Но там вообще в законе ничего про это нет.
Хорошо,
нету.
Это отбили. Ну, как сказать? Нет, здесь я должен сказать, что насчет распространения там все-таки есть.
Нет, там, подождите, в законе еще с 97-го года было, когда литература, издаваемая религиозной организацией, сейчас добавили и в том числе распространяемая в миссионерской деятельности литературу, должна содержать полное наименование. Но какого-либо запрета на распространение нету.
Теперь
а ему
умели.
Ему винили в нарушении в чем? В том, что он распространял. Поэтому суд абсолютно правильно отверг эти обвинения в ее адрес и дело прекратили.
Ну, вы понимаете,
вот, понимаете, да, в чем дело? Что вы абсолютно правильно сказали, то, что у нас правоприменитель сегодня, ну, а кто правоприменитель? На самом деле сотрудники, уже не милиция, уже полиция. Сотрудники полиции, вот, которые видят, там, человек проявляет какую-то религиозную активность, есть ответственность за миссионерскую деятельность, статья 5.26, составляется протокол. Вот, и вместо того, чтобы посмотреть в закон, что такое миссионерская деятельность, понимаете, я ни в чем не защищаю этот закон, я категорически против, выступал один из критиков еще на стадии принятия закона, и уже мы говорили о том, что как он будет работать, и вот сейчас показало, как он, этот закон работает. Вот на сегодняшний день, вот из всех моих, то, что говорили, 8 или 9 дел, ну, там есть дела пограничные такие, абсолютно неправильно был применен закон. Неправильно.
А он может быть вообще быть применен правильно?
Может.
Да?
Да. По этому закону, сразу немножко я говорю, закон не запрещает миссионерскую деятельность. Не запрет на миссионерскую деятельность.
Он ее регулирует.
Он ее регулирует, установлен порядок.
Сейчас Владимир Алексеевич, вы знаете, что такое смертная казнь? Это жесткая регуляция жизни.
Вот. Я не буду, чтобы не идти в сторону, но я
молчу,
могу тоже,
все, виноват.
Я тоже так провести аналогию. Вот. И получается, что ко мне обращаются, Владимир Васильевич, а вот я вышел туда-то, вышел тут-то, говорю тут-то, еду в поезде, пью чай своему попутчику, говорю о своей вере, это миссионерская деятельность. Я говорю, слушайте, а почему вы задаете такой вопрос? Ну, даже если ты миссионерская деятельность, почему вы решили, что вы не вправе ей заниматься? У нас ограничение на миссионерскую деятельность, какое есть, не допускается в жилых помещениях, кроме предусмотренного статьей 16.
Да, а в статье 6 разрешается в жилых помещениях, в общем, богослужение в купе с миссионерской деятельностью.
Значит, да, получается, дословно, миссионерская деятельность, осуществление миссионерской деятельности не допускается в жилых помещениях, запятая, за исключением случаев, да, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 закона о свободе совести. Что там, о чем речь?
А там все разрешается.
Богослужение, обряды, церемонии беспрепятственно проводятся. Значит, получается, читаем мы, что такое за исключением.
Это за исключением то, что, всего.
Кроме случаев. Значит, миссионерская не допускается, кроме... К чему кроме относится? К миссионерской деятельности. Значит, миссионерская деятельность, если она осуществляется богослужение, обряды, церемонии, значит, допускается. Вот так я читаю законы.
Да.
Я считаю, что я правильно читаю.
Да, закон. Но это же
абсолютно... И далее ограничение. Какое ограничение? Уже запрещается осуществление миссионерской деятельности. Нет, не миссионерской. Там более подробно написано. Запрещается распространять свое вероучение в помещении другой религиозной организации, другого вероисповедания, без письменного согласия ее руководящего органа. Вот сейчас то, что, я не знаю, выйдет на связь у нас Журавлев или нет, насколько я знаю, ему вменили, да, вот то, что он, кажется, в лютеранском кирхе, там, в лютеранском, да, кирхе, да, говорил о своем без письменного разрешения. Вот, может быть, это единственный случай, нашли какую-то зацепочку, но я не знаю, ну, как, может быть, или неосторожно, неправильно подойти. Потому что если его, послушайте, если его пригласили, значит, было приглашение. Не сам же он пришел.
Владимир Васильевич, там все отяжелялось тем, что человек приехал из Украины.
Вот.
И они решили, что он украинец, а он чистый гражданин Российской Федерации. Вот. И вот поехал. Кто из нас не выступал у соседей религиозных?
Да. Взять другие примеры. Вот процесс буквально там, времени не очень много. Вот те дела, которые сегодня...
Давайте
есть.
Возьмем все-таки самый, мне кажется, лакомый кусочек, потому что здесь речь, ну, как-то вот совсем вот такая странная. Александр Якимов, значит, Республика Мариэл, пастор христиан веры евангельской, то есть это абсолютно легитимное, зарегистрированное, все, его попросили...
Нет, это не... Насколько
как?
Ну,
вы поколение не зарегистрировано?
Нет, это не организация, это религиозная группа, но эта группа уведомила о своей деятельности.
Ну, хорошо, вот. Все, вот, все по закону.
Значит, деревенский праздник, день деревни, этому пастору предоставляется слово... Вот, он поздравляет деревню.
Староста села дал слово.
Да, да. Он поздравляет деревню, желает им благословения, там, и то, что вот там им семьям, и там, не знаю, почему там и урожай, и городу, и детям, и всем-всем. И стоял баннер вот о том, что там дорогая родная деревня с праздником, и подписано там новое поколение. Можно ли оценить его выступление как миссионерскую деятельность?
А при чем тут? Это же вопрос не в нем. Протокол составили на старосту, который его пригласил, хотя тот вообще не член религиозной группы.
Немножко не так. Я даже чуть больше знаю.
Давайте.
Значит, составили протокол, что незаконно...
На него.
На Якимова, его. Так. То, что занятие миссионерской деятельностью. Но обращаемся мы к закону. Вот, я предлагаю тем, кто составляет протокол, прежде чем... писать протокол, ну, прочитайте хотя бы закон.
Это экстремистский призыв.
В чем конкретно это не экстремистский призыв?
Читать законы.
Читать законы.
Я понимаю, вы член общественной палаты по правам человека.
Берем это его выступление. Его выступление берем. Является ли это выступление миссионерской деятельностью в смысле или в целях этого закона? То есть деятельность организации, ну, наверное, да.
Как адвокат дьявола скажет, да.
Да.
Он пожелал им успехов.
От имени организации.
Это
дальше.
Программирование.
Говорил о вероучении.
Он сказал слово «аллилуйя».
Ну, не о вероучении он говорил.
«Аллилуйя» – это слава Богу.
Среди лиц, дальше, среди лиц другого вероисповедания, другого, в целях вовлечения, извините меня, что он вовлекал кого-то, куда-то звал,
приглашал. Если поэтому... я вам говорю «здравствуйте», я вовлекаю вас в глубоко дружеские интимные вот отношения.
По этим признакам, что является миссионерской деятельностью, его действия, эти признаки не обнаруживаются. Вот. Но даже Нет, мы можем говорить то, что он призвал Божье благословение, можем говорить о миссионерской деятельности.
Вот если бы он их проклял.
С точки зрения христианина. Вот. Хорошо, но даже если имеют место все признаки, даже вот эту деятельность можно было признать миссионерской. А что он нарушил? Он, что нельзя заниматься миссионерской деятельностью вот на этом публичном мероприятии? Можно, а почему нельзя? Потому что миссионерская деятельность, есть публичная деятельность. Нужно было ли ему иметь какой-то документ? Но если это религиозная группа, значит, он должен был иметь решение общего собрания, я беру по закону,
да,
этой религиозной группы, что от имени этой религиозной группы,
да,
вот, вправе заниматься, да, миссионерской деятельностью.
А у него не было?
У него было.
Разрешение именно, да, на миссионерскую деятельность?
У него было решение общего собрания, то, что как по закону, прям с 20 июля этот закон вступил в силу, и он оформил себе...
Какие вы протестанты вредные!
Вот. И, то есть, что он нарушил? Он ничего не нарушил. Но тем не менее,
на
него наложен штраф, и суд признал его, он абсолютно не разъяснил, по каким признакам. Он признал там миссионерской деятельностью и нарушение статьи 5.26, ему наложен штраф. Но самое интересное, то, о чем вы сейчас наговорили, его судили, если не ошибаюсь, 3 числа.
Да.
А 7 числа слушалось новое дело в отношении старосты,
да.
Который предоставил ему слово.
Так.
Но староста говорит, я не имею отношения никакой религиозной организации. Но я знаю этого пастора, знаю их общину, знаю, что они занимаются благотворительностью. И, конечно, я его пригласил, я ему сказал спасибо. В чем здесь признак миссионерского действия? От имени кого он действовал?
Он пособничал.
А ну тогда еще нужно вести ответственность за пособничество или,
да,
попустительство.
Может быть, еще
тогда, знаете, вот
из-за недоносительства миссионерской деятельности.
Вот, я буквально вот недавно так посмеялся над этим, даже поиздевался вот по этому делу, по покемонам. Вот. Я говорю, ну, понимаете, вот этот блогер ловил покемонов. Может, он делал благородное дело. Он освобождал святое место от этой вот
нечисти.
Вот. Но, на мой взгляд, вопрос гораздо сложнее. И я представляю то, что если это дело абсурдное дойдет до суда, суд должен будет установить обстоятельства дела.
Заслушать покемона.
Что ты делал там? Ловил покемонов? Вопрос, а они что, там были, что ли? Там что, были покемоны, которых надо было ловить? Сразу у меня вопрос, а как они там оказались? А кто их допустил? А где служба безопасности? И вы знаете, я буквально это первый день сказал, я предлагаю принять экстренные меры, создать следственным комитетом, следственную группу по особо важным делам. Вот, с тем, чтобы то, что екатеринбургские полицейские сами с этим не справятся. А еще более того, что, а почему бездействует Национальная гвардия? Вот, почему у нас свободно по храмам разгуливают покемоны?
Да ерничайте, вот, Владимир Васильевич.
Может их собрать и всех депортировать, всех выслать? И все избавить от этого. Конечно, вот это маразм. Это просто маразм, понимаете? И самое, что интересно, мои слова оказались пророческими. Буквально там через 2 дня создали следственную группу. 4 следователя. Ну, там, правда, не по особо важным делам, вот, а следователи с этого районного этого комитета. Но самое, что интересно, в районе 7 следователей. И 4 из них бросили на это покемонское дело. Ну что это такое? Ну это просто пародия. Пародия на наши правоохранительные
органы. Это принцип Питера.
Вместо того, что у них что, нет проблем?
Это принцип Питера. Если вы расширяете штаты учреждений, то эти штаты находят себе работу. Если наращиваются штаты силовиков, они ищут себе применение. Но можно чуть-чуть в сторону христианской точки зрения, вот в каком смысле. Я возвращаюсь все-таки к вопросу о неврозе. Страх миссионерства. Страх, что твой сосед другой, нежели ты. Страх сказать, ну, вы понимаете, по-моему, за пределами Российской Федерации все здороваются, продавщицы, рабочие на бензоколонке, кассирши, в ЖЭКе, говорят «здравствуйте», и люди отвечают «здравствуйте». В Российской Федерации не здороваются, боятся, хотя закона, запрещающего здороваться, нету. Я думаю, что это вот проявление той же психологии, которая породила антимиссионерский закон. Суть христианства, от чего спасает Спаситель? Разобщенность людей, страх перед другим. Другой – это аутизм какой-то. Мы не все аутисты, слава Богу, биологические, но душевно грехопадение – это аутизм. Я боюсь ближнего своего, у меня презумпция, что он враг, что он Каин, а я Авель, конечно. И вместо того, чтобы сказать «здрасте, как дела», вот, и выяснить, что он как раз Авель, а я Каин, я принимаю закон, запрещающий здороваться. Это одержимость или что?
Наверное, это уже для традиционно, для исторически.
Ну ладно, до революции такого не было. До революции такого не было. В дореволюции...
У нас постоянно было религиозное превосходство. У нас была неизвестность.
Законы были нехорошие.
И были законы нехорошие.
Но после 905-го их отменили, ослабили.
Да, ну, отменили. В 905-м мы отменили, но... Формально отменили, а фактически, может быть, ослабили просто.
Но Бердяев вот описывал знаменитый трактир «Ям» на Сухаревке.
Вот религиозный диспут. Пример. У меня женщина... председатель суда одного из районов, не буду называть. Вот она мне говорит, у меня сын женился, девочка очень хорошая, из очень хорошей семьи, и воспитанная, и образованная. Я так просто не налюбуюсь ими. Но есть одна проблема. Говорит, ну, тебе я могу сказать, ты в этом разбираешься. Вот она из баптистской семьи. Я говорю, ну и чего?
Ужас.
Я говорю, что, может, она поэтому такая хорошая, воспитанная, хорошая мать, хорошая жена, потому что она воспитывалась в такой семье. Она говорит, да я все понимаю, я с ними очень дружу, они прекрасная семья, очень хорошая, но я никому не могу сказать. И вот, понимаете, это говорит кто? Это говорит судья, уже опыты, которые знают и закон, и знают и конституцию, знают. Вот. И она испытывает вот этот комплекс, что я могу никому сказать.
То есть закон только отражает мироощущение людей, живущих в стране в данном случае, во всяком случае большинства.
Он, наверное, должен, закон должен, как я уже говорил, все мы не согласились одно, что регулировать вот именно...
Ну что вы на меня катите бочку, я не согласный. Сколько стран, где эта сфера не регулируется вообще?
Нет, мы сейчас говорим вообще о законе.
Вообще закон?
Да, вообще закон, и то, что
ну, я
закон
в стране,
должен быть.
Но, где закона
к сожалению,
нет, царство Божие.
Вот хорошо, вот допустим, вот вопрос... Я вам вопрос на засыпку. Вот у нас, допустим, в уголовном праве, да, у нас есть субъект уголовно-правовых отношений, допустим, кто может быть там несовершеннолетний, преступление в отношении совершеннолетних, там должностные лица, есть военнослужащие, есть военные преступления, там должностное лицо. Вот, есть там группа лиц или что-то еще там, вот, вот у нас было введено вот этот закон такой, прекрасный закон об оскорблении религиозных чувств, кого верующих, субъектом этих правоотношений становится такое лицо, как верующий. Оскорбление не вообще религиозных чувств, не кого-то, не кого-либо, а именно чувств верующих. И вот мне хочется вопрос сразу задать. Вот, допустим, совершено какое-то там совершено какие-то деяния, и которые там следственные органы пытаются подвести под оскорбление религиозных чувств. Мне хочется вопрос задать, чьи чувства оскорблены? Верующие. А кто такой верующий? Кто такой верующий? Я понимаю мужчина, понимаю женщина, понимаю военнослужащий, понимаю должностное лицо. Там несовершеннолетний, можно документально подтвердить, что он таким является. А как можно подтвердить, что верующий?
Ну, очень
это
просто.
Не относится к атеисту, это не относится
я
к
понимаю.
Неверующему.
А в чем сложность-то?
Это к верующему.
В чем сложность? Разжигается костер, если ты верующий, ты на него всходишь, и пламя расступается. Или если ты протестант...
Берешь змею.
Да, то ты берешь змею, и она тебя не кусает.
Кусает, и еще не смертоносная. Вкусишь, и не приз.
Да, на аспиды и
Василиска. А я, допустим, мне еще не приходилось вот участвовать в качестве адвоката по оскорблению чувств верующих по 148 статье, но мне невольно хочется вопрос задать вот тому, кто считает себя потерпевшим. Вот, он верующим, по каким критериям? А я могу сказать, а вера без дел мертва. А какой ты верующий? У тебя в семье то-то, у тебя здесь у тебя то-то. А какой ты верующий? Ты называешь себя верующим?
Скажи,
а Христос, Игорь... сказал, Христос сказал, что там, говорит, не твоим ли именем. Он говорит, отойдите от меня. Я никогда не знал вас, а отойдите от меня, делающий беззаконие. Так, понимаете, вот и как, и просто мне интересно, кому в голову могло прийти, вот внести... новый субъект.
Но на это я вам так легко скажу.
Как верующий.
Это я вам скажу как историк, чекисту. Вот и все. 58-я статья умерла про антисоветскую деятельность. Да здравствует статья про оскорбление чувств верующих. Но сажать будут тех же самых людей, те же самые люди. В заключение. Осталось буквально несколько минут. Вы как христианин и как юрист, у вас конфликтует... Вы бы призвали, да, к гражданскому неповиновению?
Вот. Нет.
Миссионерствовать?
Нет, гражданскому неповиновению я не могу призвать.
Почему? Вот. У многих лютеран это записано в социальной концепции.
Не только лютеран, у православных.
И у нас записано.
Записано.
Да, да. Я уж не хотел хвастаться.
Не случай закон человеческий противоречит закону,
да,
Божьему.
А у вас вот этого нету?
Я понимаю... Я даже не знаю, есть ли это в концепции у протестантов, я не могу сказать.
А если по Евангелию, как там апостол сказал,
значит,
вот, слушаться более Бога?
Знаете, что, наверное, я бы, возвращаясь к вашим вопросам, я бы не призывал к неповиновению, но сам бы я поступал бы по своей совести, и каждому посоветовал поступать по своей совести.
По вторникам дышать?
Нет. Про вторник у нас все. До вторника у нас еще не дошло. У нас еще вчера была среда, сегодня понедельник, да? Вот. Но когда мы смогли ознакомиться с этим законом, а там это отдельная история, он, вы знаете о том, что вот 24 числа вот эту редакцию увидели в письменном виде впервые депутат утром. Они увидели в письменном виде, она не была даже в базе выставлена. И в этот день они приняли 160 законов, по которым нам надо жить, те, которые призваны регулировать эти отношения, о которых мы говорим.
Вы будете проповедовать Христа без справки?
Конечно.
Достаточно, как говорят адвокаты в голливудских киносериалах. Это была «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная антимиссионерскому закону в жизни, его практике. У нас в гостях был адвокат Владимир Васильевич Лиховский, член Совета по правам человека, представитель Славянского правового центра адвокатской конторы. Чрезвычайная благодарность за разъяснение, за готовность жить по Евангелию. И на то же пожелание всем нашим слушателям, как верующим, так и неверующим. Свобода одна для всех. Вел программу Яков Кротов. С Богом!
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь посредником у боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.